часов 6 минут. Доброе утро. Вы слушаете радио «Эхо Москвы». Вместе с Ириной Воробьевой мы начинаем утренний разворот.
Всем доброе утро. Что-то происходит в стране. Генпрокуратура проверяет какие-то нарушения в резонансных делах. Где-то находит, где-то нет. Дмитрий Медведев принимает отставку губернатора Мурманской области, господин Дмитриенко. Ну, а мы здесь, в этой студии, будем обсуждать с вами всякие разные темы. Плюс 7985-970-4545. Это телефон для ваших смс-сообщений в этом часе.
Вчера Путин обсуждал перспективы Народного фронта. Что с ним делать и кто может его возглавить, да и в какой форме. Интересные комментарии на эту тему сегодня в газетах с обзором прессы Лев Гулько через 5 минут. Александра Пикуленко, который находится совершенно на другом континенте, попросим сегодня рассказать нам о новой машине «Ладе Ларгус», которую...
попытается завести сегодня Владимир Путин, может быть?
На Тольяттинском автоконвейере. В конце этого часа вместе с Алексеем Осиным подведем итоги очередных матчей Европейской лиги чемпионов по футболу. Ну а в следующем части две основные темы. Это возможность создания предвыборных блоков и новый поворот в деле «Пусть сирают».
Рекламная информационная программа «Экономика». «Экономика». Клуб «Салют» – один из лучших семейных отелей Греции и Кипра. Самые веселые развлекательные программы. Дети проживают бесплатно. Вылеты из 11 городов России. Подробности на клубсалют.ру.
Доброе утро. В студии Татьяна Кузнецова. В начале выпуска о происходящем на биржевых площадках. Сразу на 2% обвалились котировки на токийской бирже. Никей опустился ниже психологически важной отметки в 10 тысяч пунктов. В минусе и Топикс. Негатив пришел из Америки, где Доу Джонс упал впервые за последние 4 дня. Это связано с решением Совета Федеральной резервной системы отказаться пока от дальнейшего ослабления кредитной политики. Однако такой ход американского центробанка остановил наметившуюся тенденцию к удешевлению доллара по отношению к иене. В результате курс японской валюты сегодня существенно упал по сравнению с ситуацией второй половины дня вторника. Другие ключевые фондовые площадки азиатского региона торгуются разнонаправленно. Южнокорейский Коспи упал на 0,17%, австралийский S&P понизился на 0,13%, а вот гонконгский Хансен увеличился на 1% с небольшим, и индекс шанхайской фондовой биржи тоже в плюсе на 0,5%. Российский рынок акций по итогам торгов вторника показал рост индексов. ММВБ вырос почти на 2%, индекс РТС на 2,35%. Сегодня в России стартуют торги зерном. Это товарные интервенции из госфонда на рынок. Власти планируют продать около 2 миллионов тонн зерновых. В результате эксперты ожидают получить некоторое снижение рыночных цен и разгрузить госфонд, в котором хранится сейчас почти 7 миллионов тонн зерна. По Минсельхоза, на биржевых торгах планируется продать зерно урожаев 2005, 2008 и 2009 годов. Оно будет реализовано преимущественно в регионах Южного, Северо-Западного и Северо-Кавказского федеральных округов, где отмечается значительное повышение цены и снижение остатков зерна. Как рассказала министр сельского хозяйства Елена Скрынник, реализация запасов обеспечит дополнительное предложение на рынке, и как результат будут стабилизированы внутренние цены на зерно, которые с начала года выросли на 12%. Российская делегация в Аргентине обсуждает продовольственные проблемы. Животноводческая продукция, поставляемая из России в Россию из Европы, имеет самое большое количество возвратов. Об этом сообщил в Буэнос-Айресе представитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, ежегодно как минимум 160 партий продукции, поступающей в Россию из Европы, возвращается из-за того, что ветеринары, которые ее сертифицируют, пишут не то, что есть на самом деле. Чиновник считает, что вступление России в ВТО создало определенную коллизию. Более строгие меры, которые нами применялись раньше, говорит он, потерялись, а безопасность продукции должна обеспечиваться. В этой связи глава Россельхознадзора подчеркнул, что Россия должна оценить качество работы ветеринарных служб других стран и принимать меры сообразно с опасностью, которую может представлять их продукция. В заключение выпуска напомню валютные курсы. Доллар стоит 29 рублей 29 копеек, евро 39 рублей 8 копеек.
Французы говорят «салют», когда хотят поздороваться, а русские говорят «салют», если хотят классно отдохнуть. Клуб «Салют» – одни из лучших семейных отелей Греции и Кипра. Самые веселые развлекательные программы и просто незабываемый отдых. В отелях клуба «Салют» дети проживают бесплатно. Вылеты из 11 городов России. Клуб «Салют». Подробности на клубсалют.ру.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
3, 2, 1.
Реклама.
Когда обычные банки закрываются, онлайн-банк Тинькофф кредитной системы продолжает работать. Зайдите на сайт tinkoff.ru и оставьте заявку на открытие вклада. Вклад оформит сотрудник банка в удобном вам месте. Он привезет документы и уже готовую карту на ваше имя.
Оставьте заявку на сайте tinkoff.ru или позвоните на круглосуточную телефонную линию 8 800 35 8282. Дальше действовать будем мы. ТКС Банк ЗАО. Лицензия ЦБРФ 2673 от 8 декабря 2006 года.
Ну, наконец-то!
Сакура расцвела?
Нет. Скидка на Suzuki SX4!
Долгожданное весеннее вжение на кроссовер Suzuki SX4. Скидка до 70 тысяч рублей. Действительно, с 17 марта по 31 мая 2012 года. Подробности на suzuki-motor.ru.
Кто-то стремится к творческим высотам, а для кого-то бизнес – это главное. Есть и такие, кто предпочитает полную свободу. Но все летит к чертям, если в подвале по колено грунтовой воды, а выгребная яма через край. Весь спектр насосного оборудования и неубиваемых мотопомп. Подробности на сайте kuvalda.ru.
Афобазол – препарат от тревоги и стресса нового поколения, не вызывающий сонливости и привыкания. Афобазол от компании «Фармстандарт». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе – хорошее начало.
Разворот.
9 часов 13 минут. Многие издания сегодня пишут о новом герое России, дальневосточном майоре, который, напомню, собой, своим телом накрыл гранату и спас молодых солдат.
Ну и сегодня издание «Собеседник» публикует стихотворение Дмитрия Быкова. Я думаю, что мы сначала прочитаем его, а потом уже попросим Льва Гулько рассказать нам, о чем пишет еще газета. Доброе утро, Лев.
Доброе утро.
Итак, вот газета «Собеседник» памяти комбата. Майор Сергей Солнечников на полигоне под Белозерском в Амурской области закрыл с собой неудачно брошенную бойцом гранату и ценой жизни спас солдат своего батальона. И вот Дмитрий Быков написал стихотворение, я его полностью прочитаю. «Комбат накрыл с собой гранату, комбату было 30 лет. Немедля выговор комбат устроил хором интернет. Чего там, сами виноваты. Забыл жилет, устроил взрыв. Зачем вообще кидать гранаты? Кидай болванку, будешь жив. Один ерится, быть не может. Любой комбат сейчас кретин. Другой задумчиво и тоже. Уже читал. Пиар один. Плевать на хор заметок подлых, но для страны вопрос решен. Забыли, что такое подвиг, и всякий подвиг стал смешон. Честь упразднили, пыл растрачен, героем Родины хамит. Идешь на площади? Проплачен. Дерзишь правительству? Наймит. Безумцев, жизнь берущих с боя, измазать грязью норовят. А кто других закрыл собой, тот сам же в этом виноват. Мы скоро бдительность утроим, наивный пафос истребят. Теперь мы склонны звать героем того, кто смог спасти себя. Страну сковало временами, хоть и шевелимся порой, лишь тот, кто смог прикрыться нами, теперь воистину герой. И что нам всем вернет героя, что приключится на Руси? Распад, крещение или второе? Война ли, Боже упаси?
Дмитрий Быков сегодня в «Собеседнике». Светлая память майору Солнца.
Эхо Москвы.
Вот новый разворот.
Реклама.
Росздорбанк. Деловое предложение для деловых людей. Кредит под залог недвижимости на любые цели без комиссии до... большие деньги любят тишину. ОАО «Росздорбанк». Недвижимость приносит деньги. Телефон 276-0022.
Будущее творят не просто добрые люди, а дерзкие новаторы, которые ничего не боятся. Бернар Вербер. Создавая этот дом, мы сознаем ответственность за будущее его жителей. Долина Сетонь. Новый проект класса премиум на западе Москвы. Дом, достойный ваших амбиций. Дом с видом на будущее. Донстрой. 925-4747. Проектная декларация на сайте долинасетонь.ру.
Реклама на Эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Разворачивайтесь в марше!
9.16. Интересные выводы сегодня делает пресса из вчерашней встречи Владимира Путина с активом Общероссийского народного фронта. Лев?
А газета «Коммерсант», комментарии Ирины Нагорных, автор этой публикации, пишет вот, что акценты, которые вчера расставил Владимир Путин, важны для понимания того, как в ближайшие 5-6 лет будет устроена политика. Его решение придать ОНФ политический статус станет поворотным для политической системы, в которой за последние полгода уже наметились серьезные изменения. В Кремле есть понимание, что существующая партийная система не отвечает ожиданиям общества и больше не является достаточным инструментом для управления. Партии не оправдали возложенных на них ожиданий, несмотря на все попытки выстроить партийную систему. Кроме КПРФ, пожалуй, ни одна из партий не является для избирателей определяющим мотивом при голосовании. Это особенность нашего избирателя, заявил источник «Коммерсанта» в администрации президента. В Кремле «Единой России» корреспонденту «Коммерсанта» ранее выражали обеспокоенность ростом популярности самовыдвиженцев. Ну и дальше приводится цифра. По итогам последних муниципальных выборов 4 марта 30% мест достались как раз вот самовыдвиженцам, которые не ассоциируют себя ни с одной партией.
Ну, в основном это или многие были единороссы, которые стеснялись признаваться в своем отношении к этой партии.
Да. Источник «Коммерсанта» в партии сообщил в ближайшие 5-6 лет, 5 лет работы в партии «Единая Россия». Все равно Думу переформатировать уже невозможно, а дальше будет видно. Сегодня актив «Единой России» собирается, по сведениям «Коммерсанта», на совещание с первым заместителем главы администрации президента господином Володиным. В четверг и пятницу новые вводные получат представители региональных отделений «Единой России», главы исполкомов, которые соберутся в Москве. Если партию отдадут Дмитрию Медведеву, люди побегут. Опасается источник в партии, отмечая, что в конце мая, начале июня вопрос о лидерстве в «Единой России» будет решаться на съезде.
Интересное замечание. Да. Если партию «Единой России» отдадут Дмитрию Медведеву, то люди из нее побегут. Кстати, относительно численности партии, сегодня в «Российской газете» большое интервью с Андреем Воробьевым, который еще недавно возглавлял Центральный исполнительный комитет, и там рассказывает он о том, что поток желающих вступить в «Единую Россию» непрерывен. Он продолжается, и, по-моему, каждую неделю подают заявление примерно 5000 человек.
Да быть такого не может, такие цифры бешеные. Но правда, 5000 человек и каждую неделю, это партия «Единая Россия» должна быть просто монстром.
Извини, каждый месяц.
Все равно, на самом деле, тоже неплохо, да.
Ну, плюс 60 тысяч ежегодно.
Ну, да.
Ну, естественные выбытия есть, конечно.
Ну, конечно, это единицы, ну что вы.
Замену партии в Кремле пока не придумали. Пишет обозреватель «Коммерсанта». Впрочем, есть идея расширить беспартийный политический сектор. Ну, беспартийные самовыдвиженцы, по сведению «Коммерсанта», получат возможность участвовать в прямых выборах губернаторов, либо будет упрощена возможность выдвижения беспартийных партиями.
Ну, а вообще, похоже, есть попытка примериться к сценарию, при котором партии несколько ослабляются, ну и поработать с самовыдвиженцами. Это не отменяет «Единой России», не отменяет ее возможного перехода под руководство Медведева. То есть сейчас такая там идет игра с своеобразными форматами. Что такое формат Общероссийского народного фронта? В этом сегодня пытается разобраться газета «Ведомости» в своем редакционном комментарии, который заглавлен «Фронт в запасе». Здесь пишут, вот интересно, Лев, обратил внимание, «Народный фронт – крайне опасная идея по своей структуре». Почему?
Надпартийность, направленность одновременно и антилиберальная, и антипарламентская, акцент на прошлых национальных военных достижениях, защита иерархии религии, идея вождя как единственная содержательная программа. И дальше автор пишет, автор этого редакционного комментария, не будем напоминать, на что все это похоже.
Почему?
Но будем надеяться, что корпоративистские организации остались в 1930-х и уже не вернутся.
Ну, то есть, Общероссийский народный фронт опасен по...
Ну, как кажется, автор этой публикации...
Ну, как минимум, «Единой России», так точно.
Автором этой публикации, да. Аналог фронта 4-летней давности движения за Путина после тех выборов прекратило активную деятельность. Сейчас с фронтом власти решили не расставаться, поддержать его регистрацией и обещанием путинского председательства.
«Единая Россия» в этом смысле менее опасна, потому что существует закон, который регулирует деятельность, в том числе этой партии. А вот... Чему подчиняется, каким юридическим нормам Народный фронт, который непонятно, что из себя представляет?
Он вообще не зарегистрирован как юридическое лицо.
И он может не...
Ну, это же прекрасно вообще, на самом деле.
Конечно.
Без регистрации можно делать все, что угодно, называться как угодно.
С другой стороны, вот здесь...
И добиваться любых целей, которые ты хочешь перед собой поставить.
Ну, потому что не прописано ничего, когда...
Никаких уставных документов, нет целей, задач.
В редакционном комментарии Народный фронт сравнивается с Верховным Советом СССР. Ну, может быть, конечно. Хотя Верховный Совет СССР, Ну, не знаю. Какой может быть народный контроль за действиями своего председателя? Думается, понятно, в этой функции ОНФ может быть чем-то вроде Верховного Совета СССР. То есть такая организация, которая ничего не решает. А решает все один человек.
Но при этом, когда отправлялись люди за рубеж, там с визитами принимали в основном именно руководителей Верховного Совета и Советского правительства.
Да,
а вовсе не генсека какой-то правящей партии.
Да. Но это было в советское время, где он считался главной политической структурой. Наличие фронта дает власти возможности разных маневров. Например, из него можно создать вторую партию, условно левую, под водительством Путина. Тогда как условно правая «Единая Россия» будет отдана Дмитрию Медведеву, пишут ведомости. Фронт может остаться и общественным движением, которое будет использоваться ситуативно как на поле гражданской активности, так и в качестве кадрового резерва, который у «Единой России» уже явно не свеж. Так заканчивается
публикация. Вот такие сегодня есть комментарии, размышления по поводу вновь активизировавшегося Народного фронта, с активом которого вчера встречался Владимир Путин.
Развернитесь, пожалуйста.
У нас есть еще сегодняшние газеты. Кстати, да. Можем вернуться к собеседнику. Это издание признается, что неделю назад оно обмануло всю страну своей публикацией о пропавшем коте Дорофее.
На первой странице фотография кота и написано «Приключения кота Дорофея». Дмитрий Медведев среагировал на шутку собеседника. Какого там, 27-го числа эта шутка?
Именно. А предупреждали ведь, предупреждали, что это
что предупреждали? Апрельские. Ну, послушайте.
Эксперты.
27-го числа это не 1 апреля совсем.
За пять дней до Дня дурака, мне кажется...
Вы кому? Господин Пилипенко?
Не очень,
сейчас,
не очень честно так шутить.
Да.
Ладно, пресса повелась, коллеги. Ладно, блогеры. Но вы президент подставили.
Ну, президент, на самом деле...
Ну, ничего, смотри, выходит
газета. Шутливо отреагировал. Написал по поводу КТ. Вот когда я увидела в Твиттере президента слово КТ, я поняла, что в стране все в порядке.
Я думаю, что к публикациям в издании «Собеседник» мы теперь круглый год будем относиться как к возможному первоапрельскому розыгрышу. Но вдруг они заранее или напоследок потом тоже решили пошутить.
Ну, надо сказать, что при этом собеседник собрал все вот эти реплики, которые были в интернете по поводу кота Дорофея.
И это реально весело было.
Якобы комментарии Дмитрия Куклачева, Любовь Слизки, Михаила Делина. Очень много тут всяких.
Котолюбов
таких всех. В целом, надо собеседнику сказать спасибо, потому что неделю назад он позабавил, повеселил всю страну.
Тут расцветил.
Да, как меня...
Апрельские тезисы есть не только в «Собеседнике», есть апрельские тезисы в «Российской газете», так озаглавлена публикация о том, что Дмитрий Медведев подписал закон о партиях, сам поправки в закон о политических партиях сегодня на 17-й полосе «Российской газеты».
И раз закон опубликован, то
действует.
Вступил в силу.
С этого момента он вступает в силу, да. Не имей 500 рублей, а имей 500 друзей. Вот такая шапочка у комментария в «Российской газете».
Я напомню, что там же опубликовано большое интервью с Андреем Воробьевым.
Да, на 18-й полосе, да.
«Единой России». Мы его уже упомянули. И, в частности, он обозначает позицию партии относительно популярной в оппозиционной среде идеи создания, или, скорее, возрождения предвыборных блоков. И он говорит, что «Единая Россия» категорически против. Его аргументы и ваши к этому отношению обсудим примерно через час.
«Новая газета». Опять же, мы продолжаем эту тему. Почему официальный представитель будущего президента поспешил опровергнуть слухи о создании Национальной гвардии? Как вы помните, там дня два назад появились публикации, состоящие из элитных частей ВДВ, внутренних войск и МЧС. «Тон запуты», так названная публикация. Здесь и публикация Юлии Латыниной на эту тему, и такая немолодая гвардия, вторая и чуть третьей полосы по этому поводу. Они хотят более лучше защищаться.
Да, Павел Фельгенгауэр. Заголовок отлично, очень понравился. Более лучше защищаться. Павел Фельгенгауэр, конечно, цитирует эту ивановскую барышню чудесную.
Да. Дальше обратил бы внимание на аргументы и факты, поскольку здесь есть эксклюзивное интервью аргументам и фактам генсека НАТО Андерса Фок Расмуссена. Иран и Сирию не разбомбим. То есть вот он, так сказать, говорит, что мы даже не собираемся и никогда не хотели. Официально вас заверяем, мы не собираемся бомбить Иран, говорит он корреспонденту аргументов и фактов.
Что, наверное, не отменяет, что военная операция пройдет в какой-то другой форме, без использования самолетов.
А как насчет Сирии? Подчеркиваю, НАТО не имеет никаких планов операции против Сирии. Я понимаю, что вам сразу же захочется сравнить ее с Ливией, но это два разных общества, чересчур разные. В Сирии дела обстоят значительно сложнее, поэтому все должно быть решено мирным путем, и я поддерживаю усилия Лиги арабских государств в этом направлении. Ну, а дальше, так сказать, автор публикации немножко так вот иронизирует. Он говорит, может быть, вопрос в следующем. В Сирии мало нефти, но много систем ПВО.
Подколол генсек НАТО.
Поверьте, нефть никакой роли не играет, поскольку НАТО не занимается добычей нефти. Это нас совсем не интересует, сказал генсек НАТО.
Интервью с Расмуссеном сегодня в «Аргументах и
фактах». Да.
Политическую тему, может быть, продолжим вместе с «Новой газетой». Здесь большое интервью человека, к оценкам которого происходящего в стране, например, я отношусь с большим вниманием и интересом всегда. Это Лилия Шевцова из центра «Карнеги». Она пытается разобраться, вот эта зимняя снежная революция, в итоге чем закончилась, победой или поражением? И вообще, как и за счет чего нынешняя власть приобретает новое дыхание, не помогают ли в этом очарованные оппозиционеры? Ну, заключает она свой большой материал следующим. Совершенно очевидно одно. Система единовластия не может, даже при желании лидера, реформировать себя сверху и постепенно. Значит, остается один путь – снизу и сразу. Лилия Шевцова сегодня в «Новой газете».
Если от политики немножко отойти, хотя сложно, конечно. «Московская правда», «Любовь к традициям», «Лояльность к инновациям». Это интервью с руководителем департамента образования города Москвы Исааком Калиной. Пожалуй, в последнее время самые серьезные перемены произошли в системе столичного образования. Пилотный проект по новому финансированию общеобразовательных учреждений, электронная запись в первые классы, рейтинг московских школ. Это малая часть инновационных решений в этой сфере. Вот о перспективах дальнейшего развития столичного образования. Главный редактор Шот Маладжанов беседует с Исааком Калиной в «Московской правде».
Социальную тему подхватим вместе с «Известиями», которые нам сегодня рассказывают, что государство оплатит лечение граждан в частных клиниках. Но, правда, не сейчас. С 2015 года это проект. Любой россиянин сможет лечиться по полису обязательного медицинского страхования не только в муниципальных поликлиниках, но и в частных. Расходы в любом случае берет на себя государство, рассказал «Известиям» министр финансов Антон Силуанов. Но тут приводится мнение и некоторых экспертов, которые к этой инициативе относятся скептически, полагая, что местные бюджеты просто этого не выдержат.
Конечно. Но, с другой стороны, вот другие эксперты говорят, это же логично. Человек получил полис, за него заплатили деньги, он с этими деньгами может пойти туда, куда считает нужным, независимо от того, куда он прикреплен там или к чему.
Главное, чтобы деньги переводились туда, куда надо.
Но самое главное, что кошелек, он в любом случае ограничен, и если сейчас в муниципальных больницах типа в регионе могут вылечить 1000 человек, то после этих новых правил таких реально вылеченных будет уже человек 300 всего.
Ну, вот в Госдуме Сергей Штагрин, например, считает, что новый страховой тариф может вообще полностью развалить медобслуживание в регионах.
Ну, в общем, это американская, так сказать, проблема. За это Барак Обаму бьют.
Ну, помните, да, какая битва шла в Соединенных Штатах, какие дискуссии, серьезнейшие дебаты, а у нас как-то так. Спокойно, и никто на это особого внимания не обращает. Решил Минфин, сказал об этом господин Силуанов, значит, будет такая реформа.
Ближе к Сан Санычу, газета «Новое известие» не свои университеты. Россиян могут лишить права самостоятельно готовиться к экзамену на получение водительских удостоверений. Такие требования содержатся в законопроекте о безопасности дорожного движения, который прошел первое чтение в Госдуме.
Пишут.
Новое известие. Подробности.
Спасибо большое, Лев Гулько. А что касается автомобилей, то на связь с нами Сан Саныч выйдет через 5 минут.
Разворот.
35. Это время автомобильных новостей на радио «Эхо Москвы» в утреннем развороте. Александр Пикуленко с нами на связи из Нью-Йорка. Сан Саныч, привет.
Да, добрый вечер. Скорее даже нью-йоркская ночь.
Сан Саныч, я сейчас попрошу тебя вместе с нами виртуально перенестись в прекрасный город Тольятти. Дело в том... Да. Помнишь еще, в России есть такой город. Да. Сегодня... Туда прибывает премьер господин Путин. Он совершает рабочую поездку, в том числе на заводе «АвтоВАЗ». Он запустит в серийное производство машину «Лада Ларгус». Что это за зверь такой, Сан Саныч?
Ну, вообще-то, это в девичестве назывался «Рено Логан МСВ». Машина выпускается уже не первый год. Это семиместный универсал, который вообще-то существует в двух вариантах, как именно как универсал пассажирский и как закрытый железный фургон. Вот теперь этот автомобиль. В общем-то, это та же самая платформа, на которой выпускается Logan, Sandero, Duster и еще несколько автомобилей. Хороший автомобиль. Для Тольятти считаю, что гигантский просто шаг вперед, потому что была построена новая окрасочное производство, новое штампово-сварочное производство. Сейчас идет подготовка к сборке двигателей Renault серии К. Поэтому, да, это действительно событие, это новый шаг Тольятти, начиная с 70-го года.
Сан Саныч, скажите, вот официальные цены на эту машину пока не объявлялись, но ранее в качестве минимальной называлась цена в 340 тысяч рублей. Она адекватная, эта цена?
Цена, во-первых, объявлялась не в 340 тысяч, а в 420. Угу. Я думаю, что с этой отметки и стартует базовая.
Для Иры просто скидки были предусмотрены, Сан Саныч.
Которыми я не могу воспользоваться, к сожалению.
Вот. Дело в том, что адекватная цена на этот автомобиль именно в 400 тысяч, я считаю, можно даже просить больше, ведь на рынке нет ничего похожего. Это автомобиль, который, в общем, не имеет конкурентов.
Кстати, нам сейчас из Тольятти телеграфируют, что машина будет выпускаться, вот эта Lada Largus, не только в семиместном варианте, но и пятиместном тоже.
И пятиместном, да. Пяти, семиместные. И со временем, кстати, и фургон появится, еще и пикап на этой базе. То есть будет развиваться все время эта линейка.
Хорошо подойдет и для больших семей, и для тех, кто занимается бизнесом.
Особенно фургон. Такой хороший ящик для малого бизнеса.
Интересно, в каком смысле?
Искренне рад за тольяттинцев, потому что они начинают все-таки поворачиваться лицом к нам.
То есть вы советуете эту машину, Сан Саныч?
Что я?
Вы советуете эту машину с Lada Largus все-таки приобретать? Вот так вот. Как только я попросил Сан Саныча сказать хорошее слово про российский автопром, он сразу же разъединился и сделал вид, что нас не слышал. Это точно заговор, 100% вам говорю. Плюс 7985-970-4545, телефон для ваших смс-сообщений, Сан Саныч, потому что мы сейчас опять его перенаберем и будем задавать ваши вопросы.
Кстати, как рассказывается официально на заводе, производственная линия уже была модернизирована, с которых будут сходить сегодня Lada Largus, в предыдущие два года оснащена новым оборудованием, которое соответствует современным технологическим, экологическим требованиям и переналажено под выпуск автомобилей на той платформе, которая предоставлена альянсом Renault-Nissan. Кстати, производство Lada Largus – это первый крупномасштабный совместный проект нашего АвтоВАЗа и франко-японского альянса. В рамках его реализации планируется наладить в Тольятти производство до 350 тысяч автомобилей, но это не только Largus, а в целом всем авто под брендами Lada, Renault и Nissan. При этом новые методики организации сборки, обеспечения контроля качества будут применяться при производстве автомобилей Lada также на других сборочных линиях. Затраты, что важно, на создание нового производства составили примерно 400 миллионов евро. Когда отобьются вот эти 400 тысяч рублей за каждую машину?
Ну, у нас, конечно, в продаже машины поступят этим летом, и вот на АвтоВАЗе вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Артем Федосов говорит о том, что это будет востребованная машина, потому что в своей ценовой нише конкурентов у этой модели не будет.
Сан Саныч снова с нами.
Да, американская хваленая связь попадает.
Ты, пожалуйста, просто больше не бросай трубки, когда мы тебя просим хвалить автопродукцию АвтоВАЗа.
Действительно хороший автомобиль. Мне на нем удалось уже поездить. В прошлом и позапрошлом году я это все отъездил. Ну, добротный автомобиль.
Ну, слава богу.
На чем здесь я езжу, это еще более добротный автомобиль.
Вот в этом я не сомневаюсь. Сан Саныч, ну расскажите немедленно.
Это апельсинового цвета кабриолет «Шевроле Камара» конвертибл 2SS. Двигатель 6,2 V8, 426 лошадиных сил, шестиступенчатая механическая трансмиссия. Автомобиль, такое ощущение, вот знаете, это вот есть такие качки мужчины, вот он весь, из него все время выпирают формы, спереди, сзади. Вообще старина
Фрей,
он жив, он бы обязательно такую машину купил, потому что, когда ты сидишь за рулем, капот уходит за горизонт и в ширину. Такой, знаете, перед тобой море капота. В свое время Фрейд купил себе автомобиль с самым длинным на тот период капотом.
Как сказали бы чехи, это пивной капотик.
Там все подтянуто. Там, и он не зря называется, американцы называют этот автомобиль мускулистый автомобиль. Там вообще ни грамма жира. Едет прекрасно. Ну и понятно, что кабриолет, причем такого цвета, даже, в общем-то, местные жители канадские и то так поглядывали на это с интересом. И очень, например, гордятся производство, что это машина канадского производства.
Сан Саныч, аж голос изменился, когда он начал рассказывать про апельсинового цвета.
Сейчас от бессильной злобы и зависти мы бросим трубку.
И что интересно, у нас же как раз вот буквально в эти дни начинается продажа автомобилей закрытых, и как раз к началу сезона появится открытый автомобиль. Я думаю, что он будет пользоваться даже большим спросом, чем «Шевроле Камаро Купе».
А вот этот красавец тоже на российский рынок придет?
Естественно, долго не походили с такими автомобилями, такие фан-мобиль. Это все-таки автомобиль, понятно, что не на каждый день. Хотя очень удобный, мягкий, американский такой, знаете, вот, прекрасно можно двигаться. Там вообще такое ощущение, что две ипостаси. Ты можешь с визгом, с писком, с прокручиванием колес, даже с дымом рвануть, как это принято здесь у местной публики, рвануть от светофора, разогнаться там до 60 миль и резко затормозить на другом. Окружающие будут счастливы.
Ужасно.
А можешь включить шестую передачу и с такой вот, с таким моментом, с таким объемом двигателя можешь тихо катиться. Еще открыто позволяет климат, если... Но, в общем-то, такие автомобили, они очень радуют тебя и доставляют тебе истинное наслаждение. Ну, нужен соответствующий антураж. Блондинка справа, я подозреваю. Ну, и у тех, кто помоложе.
Сан Саныч, что же вы не взяли-то меня с собой в Нью-Йорк-то? Ну, я же вот посидела бы рядом там вот в этом апельсинового цвета-то.
Я бы с удовольствием, я бы тебя и Володю взял бы. Володю посадил даже справа. Тебя бы мы в позу русалки расположили на заднем сиденье. Вы знаете, как бы мы были счастливы? А знаете, какой бы эфир у нас был? Из Нью-Йорка, так.
О, да.
5-й авеню, проезжая мимо всего этого великолепия на «Шевроле Камаро».
Под виск вот этих вот, значит, колес мы бы выходили в утренний разговор и говорили.
Я снова полюбил Александра Пикуленко.
Сан Саныч, давайте вернемся в реальность к вопросам. Вопросы вам задают вовсе даже не про апельсинового цвета чудесную машину. Вот, например, Никита из Екатеринбурга пишет. Молодого человека одолел большой, неповоротливый, медлительный Kia Sorento на механике. А хочется добротный седан на автомате. Что выбрать из Opel Insignia, Mazda 6, Kia Optima или Ford Mondeo? Денег 1 000 000 плюс 100 тысяч.
Ой, я бы выбрал Opel Insignia 3.2 полный привод. Вот полностью отвечает. Во-первых, полноприводный автомобиль, так как у человека все-таки был кроссовер, чтобы далеко не отходить, это полноприводный автомобиль за очень разумные деньги. Вот, хороший, качественный, большой, хорошо управляется. И внутри так сидишь, когда богато. Так что я на стороне Opel Insignia.
Сан Саныч, нам редко пишут крестьяне, но вот сегодня, похоже, такой случай. Анатолий просит подсказать ему для деревни джип. И у крестьянина есть от 1 000 000 до 1 200 000.
Вот тогда надо смело идти в программу Land Rover Selected и брать Defender 110. Потому что там за такие деньги очень свежий автомобиль, проверенный, с гарантией, ну, где-то двухгодовалую, двухгодовалую, можно подобрать машину, и она, в общем-то, будет у человека вот именно такая настоящая машина, которая не боится нашего сельского бездорожья и зимой, и летом. В общем, я думаю, что вот надо к такому автомобилю подходить.
Алексей задает странный вопрос. Он пишет, что он любит ездить на пассажирском сидении. Он передает управление автомобилем своим друзьям и просит порекомендовать бюджетный вариант. Вот я рекомендую Алексею крайне бюджетный вариант. Это маршрутка. Там тоже пассажирское сиденье.
Только не забудьте подружиться с водителем.
Вот, ну, я тоже предлагаю бюджетный вариант выходного дня, это «Шевроле Камаро», и посадить тогда блондинку за руль, и чтобы тебя везли. Наверное, в этом
и бояться всю дорогу, да, Сан Саныч?
Последний вопрос. Тигуан, Toyota RAV4 или Kia Sportage для Игоря из Петербурга?
Ну, все-таки для Игоря я бы посоветовал, как ни странно, Sportage. Оранжевого цвета такой есть. Очень хороший, очень стильный. Украшает достойно любого
мне...
человека.
Сан Саныч, очень нравится цветовая гамма, в которой вы сегодня выступаете. Апельсиновый, оранжевый, все оранжевое.
Значит, стоило ему подобраться поближе к американскому госдепу, как сразу тут оранжевую революцию пытаются устроить.
Сан Саныч, я считаю, что вам вместо магнитика мне нужно привезти печеньки.
Будут тебе печеньки, магнитик уже тебе закуплен.
Ура!
Ну, а мне все. Тогда оранжевую машину. Спасибо большое, Александр Пикуленко, в утреннем развороте. До встречи завтра. Кстати, не случайно, ведь он отправился в Нью-Йорк. Там открывается международный автосалон. И я думаю, что об этом шоу он нам как раз в четверг и расскажет.
Разворот.
Эй, куда?
Реклама.
Если снятся тебе ворцы, счастье в твоих руках.
Готовый домой в элитном поселке Миллениум Парк на Новой Риге. Красиво, как в сказке. Компания Виладжо Эстейт. 974-0000.
Дорогие друзья, 14 апреля в субботу в Театре эстрады состоится концерт-презентация нового диска Алексея Иващенко «Самый лучший в мире я». Будут звучать и совсем новые, недавно написанные Алексеем песни, и старые, хорошо знакомые многим слушателям. Ожидаются интереснейшие гости. Справки и билеты по телефону 959-04-56. 959-04-56.
Распишитесь, пожалуйста.
А, понимаю, понимаю. Искренне ваш. 959-0551. Ну, в смысле, рекал служб, эх, муск.
Разворачивайтесь в марше!
9.48. Ну что, у нас новые полуфиналисты Лиги Чемпионов этой ночью
Первые.
Доброе утро, Алексей Осин.
Здрасте, да. Ну, определились, и, в общем, ничего удивительного в определении не произошло. Вообще, как-то безинтрижно проходит Лига Чемпионов. Даже, может быть, и обидно с какой-то точки зрения.
Группа ББ. Прошла в полуфинал.
Ага. Ну, такая ситуация возникла, что... Да, XBB есть еще такая, помнишь, такая пародийная. Как-то Ирину Воробьеву это повергло в какой-то экстаз и восторг.
ББ расшифровывается просто. Бавария и Барселона.
Большой брат.
Ну, примерно, да. Так вот, еще какая-то интрига сохранялась в матче между Миланом и Барселоной. В кои-то веки Барселона не забила в каком-то матче. Это был первый вот поединок четвертьфинала Лиги Чемпионов. Милану удалось отстоять собственные ворота. Но, честно говоря, я не надеялся, что будет 0-0 во втором матче. И действительно, уже на 11-й минуте Лионель Месси с пенальти, правда, забил мяч. Он, кстати говоря, с учетом того, что это был не единственный его гол в этой встрече.
Он еще на 41-й отличился.
Опять-таки с пенальти. Вот это, кстати говоря, и стало так камнем преткновения и предметом обсуждения. Потому что все-таки два пенальти в одни ворота в таком матче. Ну, я понимаю, конечно, что закон есть закон, и сколько бы случаев не было, когда нужно назначать пенальти, но, тем не менее...
На твой-то взгляд, это были заслуженные 11-метровые?
Ну, вот ты знаешь, по второму пенальти я просто в это время находился в студии, поэтому свистка судьи не слышал и не видел, как вводили мяч в игру. Ситуация была такова. Угловой подают, и еще до того, как... Или во время, или уже после того, как мяч был введен в игру... Рвется один из игроков, по-моему, Пике, ну, куда-то на свободное пространство, а защитник его придерживает за майку. И вот миланцы потом сказали, что это произошло еще до того, как мяч был введен в игру. То есть формально еще, собственно говоря, игра была остановлена. Но, соответственно, ну, потому что за майку-то хватали, это я видел на повторе. Ну, вот, естественно, идентифицировать этот момент, уже в игре мяч или еще не в игре, не знаю. Но при этом, опять-таки, вот... Все-таки, ну, может быть, соглашусь там с футболистом Милана, что должен быть совсем уж значимый повод назначать пенальти, если уже один состоялся. Потому что все-таки судья фигура этой любой встречи в футболе, его действительно так международные футбольные власти позиционируют. То есть он конструктор того, что происходит, он управляет игрой. Это не значит, что он должен тупо фиксировать то, что происходит.
Скажи мне, а ко второму пенальти какой был счет?
Он 1-1 был как раз. раз Милан выходил. К тому, вот если вы матч остановить в этот момент, то Милан выходил в следующий круг. То есть 2-1, потом третий забил Барселона. Ну, и тут любопытный, конечно, комментарий. Александр Неста сказал, по-моему, судья назначил пенальти еще до того, как мяч вошел в игру. А Златан Ибрагимович, ну, он такой хулиган, шведский нападающий, несмотря на странное имя и фамилию, тем не менее, он швед. Ну, это все знают, да? После сегодняшнего матча я начинаю понимать, почему Жозе Мауриньо так ведет себя на Камп Ноу. Камп Ноу – это стадион Барселоны, а Мауриньо там обычно скандалит. То есть в Испании, особенно Реал, считает, что Барселоне все время подсуживают.
То есть вчерашний судья, сегодняшний ночной, дал два пенальти в пользу команды хозяев поля.
Да. Да,
испанцы были,
да, так и есть, да. Я, опять-таки, вот не могу, так сказать, судить с...
Ну, как бы то ни было, Барселона вышла в полуфиналь, а в полуфинал Лионель Месси установил новый рекорд результативности в Лиге Чемпионов. За один сезон у него теперь уже сколько?
14 голов, и он побил достижение Рудова Нистелроя, который, по-моему, тогда за Реал, кстати, играл.
Слушайте, а почему так много людей в России болеют за все команды, на самом деле? Потому что я вчера просто, ну, невозможно было читать, например, Твиттер, где там Барса, например, прям подряд. А в чем дело? Почему нельзя болеть за Спартак или
ЦСКА? А не читай Твиттер, читай Толстого.
С каких это пор, Владимир Викторович? В следующий раз, когда вы достанете какую-нибудь тему из социальной сети, я вам скажу, что вы читали Толстого и искали сети.
Нет,
ну
это заявление
там.
Сродни «не звони по телефону, ходи в музей», понимаешь? Ну какая разница? Твиттер – это средство коммуникации между людьми, а не чтиво.
Ответ, по сути. Это объясняет человек, у которого даже нет Твиттера.
У меня есть. Лотарио 88. Я вчера залез. Речь не о том, на чем мы остановились.
Я спросил, почему так много людей.
Я тебе объясню, потому что, понимаешь, есть Лига чемпионов, к примеру, да, есть Еврокубки, и хочется быть причастным к этому празднику, и поэтому люди себе выбирают, помимо российской какой-то команды, за которую они болеют до четвертьфинала или там до групповой стадии, а потом уже они начинают болеть, ну, кто за Манчестер Юнайтед, кто за Барселону, кто за Милан и так далее. И именно поэтому у нас хорошо так расходятся маечки, правда, они сляпанные, я думаю, что Милан бы был в ужасе, посетив любой наш вещевой рынок. Но, тем не менее, ситуация такова.
Давай про второй матч.
Второй матч, ну, там все было понятно. Бавария выиграла в гостях у Марселя 2-0. И поэтому даже позволил себе Юп Хайнкес, главный тренер этого клуба, снять Рибери, в частности, и, по-моему, и Марио Гомеса. И выставить вместо них Олича. Ну, Гомес, напомню, второй бомбардир Лиги Чемпионов. У него 12 голов. У Месси 14, у него 12. Гомеса не поставил он. Но, впрочем, и Олич без Гомеса справился, забил два мяча. Олич покидает команду. Может быть, кстати, это такой акт предпродажной подготовки. То есть за него можно будет получить... Ну, такие слухи ходят, что он покидает команду. 2-0. И во втором матче, и, соответственно, выходит Бавария в следующий круг. Будем посмотреть, как они сыграют.
Но еще... опыт у них определенный есть. Этот полуфинал у них уже второй за последние 6 сезонов.
Ну, они еще и в финале играли, насколько я помню, было дело. И я бы еще добавил, что сегодня АПЛ играет, вернее, Реал с АПЛом играет. Здесь тоже все понятно, потому что на Кипре выиграли мадридцы со счетом 3-0.
И
здесь
тогда Реал выйдет на Баварию.
Да. И тут вариантов абсолютно никаких нет, потому что кипрская команда уже находится в состоянии экстаза по поводу того, что она добралась до этой стадии. Ну, может быть, где-то будет интрига местами, временами в матче между Челси и Бенфикой. Там тоже Челси выиграл в гостях, но только 1-0. И теперь вот на Стэмфорд-Бридж будет матч. Ну, единственное, на что надеяться, на то, что сейчас у Челси формально нет тренера. Руководит Роберто Ди Маттео, который сменил Вилоша Боуша. Он был его помощником, а теперь Боуша попросили. Остался, значит, вот Ди Маттео. Вот он будет руководить командой. Ну, в первом матче не помешало Челси победить. Скорее всего, Челси выйдет. То есть отсюда выходят Реал и Челси. А здесь уже вышли, соответственно, Барселона и Бавария. Вот так, такова будет четверка, скорее всего.
Паша считает, немецкий порядок одолеет испанский хаос. Сергей Стемень согласен с тобой, что судья повлиял на исход матча, о котором мы говорили. И напоследок, слушай-ка, что за история? Евгений просит рассказать, что за порнография была на спартаковской трибуне. Только 30 секунд, если знаешь.
Ну, там какой-то неприличный перформанс был устроен. Символ питерского СКА, что ли, там какая-то фигура льва, не льва. И, в общем, ну, понимаешь, если я буду это пересказывать, это неприлично. Ему там, значит, определенными предметами.
То есть была порнография?
Ну, какая-то была, да, такая неприятная. Я не одобряю абсолютно.
Дети ходят на стадион, детям показывают это на телевизоре. Спасибо большое, Алексей Осин. И спортивные новости в утреннем развороте. Далее прогноз погоды.
Развернитесь, пожалуйста.
Понравились вчерашние слова патриарха, который призвал реагировать на такие дела громкие, как «пусть рают» или истории с его собственной квартирой, как он сказал, по-христиански, без злобы, показывая соответствующий пример.
Да уж, хотелось бы, чтобы уже люди, которые называют себя православными и источают тонны яда в адрес арестованных участниц группы «Пусть рают», прислушались к патриарху и делали все это без злобы.
Без насилия, да. И без призывов к оному. Между тем, дело «Пусть рает» выходит на все более и более крутой международный уровень. Пожалуй, самая влиятельная и авторитетная международная правозащитная организация Amnesty International вчера поздно вечером объявила, призвав к освобождению арестованных, объявила участниц группы «Пусть рают» узниками совести. Что это означает, мы вам расскажем, а затем попытаемся обсудить, справедливо ли такое признание.
Да, у многих это вызвало неоднозначную реакцию, хотя формально все соблюдено, все правила соблюдены, но тем не менее, у некоторых вызывает это, даже у защитников этих арестованных, вызывает неоднозначную реакцию. Ну и будем с вами во второй части обсуждать политическую тему, все-таки следует ли разрешить создание предвыборных блоков, потому что сегодня есть интервью господина Воробьева, который говорит, что это опасно и не нужно. Есть мнение лидера «Яблока» Сергея Митрохина, который говорит, что только создание предвыборных блоков позволит уйти от политического кризиса вот этих вот многопартийных историй.
Весь этот час будет работать телефон прямого эфира радио «Эхо Москвы», его номер 363-3659.
Ну и плюс 7985-970-4545, телефон для ваших смс-сообщений. Конечно, пишите нам из твиттера на аккаунт «Вызван».
Для тех, кто смотрит наш по телевизору, на сайте «Эхо Москвы» при помощи сети «Визора» совсем скоро будет организовано и голосование.
Для тех, кто не понял. Реклама.
Мы с партнерами поняли, что нужно сократить расходы и решили реструктурировать наш бизнес. Реструктурировали, да не выреструктурируют. Если вы хотите действительно сократить затраты вашего бизнеса, участвуйте в программе MasterCard Business Bonus и получайте скидки и специальные предложения для вашего бизнеса от партнеров программы. Подробности на mastercard.ru. Программа действует с 1 октября 2011 года по 31 декабря 2012 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения узнавайте на сайте mastercard.ru. ООО MasterCard.
Понаставили тут рамок. В аэропорт не пройдешь. Можно там побыстрее? Для кого я тут должен время-то терять?
Для себя досмотр личных вещей обходится вам в несколько минут. Всего один пропущенный террорист может стоить вам жизни.
Комсомольская правда.
Читайте сегодня планы развития Большой Москвы. Вместо дорог реки, вместо фабрик институты. Екатерина Стриженова. Мне бы не хотелось, чтобы дочери жили в гражданском браке. Комсомольская правда. Узнайте больше.
Афобазол – современный препарат от стресса и тревоги. Афобазол позволит справиться с опасениями и плохими предчувствиями. Афобазол – страхи прочь. Подробности на afobazol.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Реклама на Эхе – это стильно. 959-0551.
Разворот. Минувшим вечером самая крупная, пожалуй, авторитетная международная правозащитная организация Amnesty International выступила со специальным заявлением, которое касается участниц группы Pussy Riot. Amnesty призывает к немедленному и безоговорочному освобождению арестованных трех молодых женщин, исполнивших
песню протеста в Московском храме Христа Спасителя. Далее я процитирую принятый Amnesty International документ. В своей песне группа Pussy Riot критиковала ту преданность и поддержку, которую демонстрируют некоторые представители православной церкви премьер-министру Владимиру Путину. В песне также содержался призыв к Богородице стать феминисткой и прогнать Путина. Даже если три арестованные женщины и принимали участие в акции, столь суровые ответные меры российской власти представляют собой неоправданно жесткую реакцию на мирное, хотя и оскорбительное для многих людей, выражение политических убеждений. Следовательно, эти три женщины могут считаться узницами совести. Европейский суд по правам человека неоднократно подтверждал в своих решениях, что свобода выражения мнений распространяется не только на неоскорбительные идеи, но и на те, что оскорбляют, шокируют и будоражат государство или какие-то слои населения. Даже если устроительницы задумывали акцию как шокирующую и отдавали себе отчет в том, что она может нанести оскорбление, активистки покинули храм, когда их об этом попросили, и не причинили никакого ущерба. Вся акция продлилась всего несколько минут и лишь ненадолго помешала использованию храма в других, преимущественно религиозных целях. Нельзя не заметить, что в обвинениях, выдвинутых против девушек, в нарушении закона принимается во внимание более широкий политический контекст антипутинских выступлений того времени, и антиклерикальное, антипутинское содержание песни активисток само по себе ненаказуемое. Вместо того, чтобы привлекать участниц Pussy Riot к уголовной ответственности за выражение их политических взглядов и критику российского руководства и ряда церковных деятелей, российские власти должны признать, что их право на свободу выражения мнений, закрепленное в международном праве в области прав человека, распространяется и на выступления протеста. С Марией Алехиной, Надеждой Толоконниковой и Екатериной Самуцевич необходимо снять обвинения в хулиганстве и незамедлительно и безоговорочно освободить их из-под стражи, говорится в заявлении Amnesty International, с полным текстом которого можно сегодня ознакомиться, в том числе и на сайте Радио Эхо Москвы. И еще. Что такое статус узника совести? Кто это такие? Что это за люди? В документах Amnesty International, которые, кстати, и ввели этот термин в обращение еще в начале 60-х годов, говорится: узник совести – это человек, находящийся под стражей или в заключении исключительно за то, что он мирно выражал свои политические, религиозные или научные взгляды.
У нас фактически все совпадает, все формально соблюдено.
Но... Не совсем. У нас девушек никто не обвиняет по политическим или религиозным статьям. Им вменяют хулиганство, а это обычная уголовка.
Но за что?
Тут уже вопрос трактовки.
Безусловно. Вот Евгений из Самары пишет: раньше узниками совести были диссиденты. Даниэль Горбаневская, та же Новодворская. Сейчас это толокно. Какая совесть, такие узники, спрашивает он.
Справедливы ли участниц Pussy Riot признали узниками совести? Мы сейчас задаем этот вопрос, в том числе тем, кто смотрит трансляцию нашего эфира на сайте «Эхо Москвы» при помощи сетивизора.
Ну что же, давайте тогда проголосуем. Итак, на ваш взгляд, справедливо ли участниц Pussy Riot признали узницами совести? Две кнопки, да или нет, все очень просто, голосование пошло.
Пошло.
Нет, не будем, пошло.
Идет.
Да, идет? Ну все, ладно, тогда идет голосование. Плюс 7985-970-4545, телефон для ваших смс-сообщений. Сергей из Кронштадта: за хулиганство в храме надо нести ответственность, давайте их еще святыми объявим, слишком много чести скандалисткам, пишет он.
Влад из Вологды тоже недоволен. Какие они узники, у них нет совести, считает наш слушатель.
Василий: да, девушки из Pussy Riot узники совести, это так, я за.
Телефон прямого эфира, эхо Москвы, 363-36. 5-9.
И первый звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Как зовут вас?
Меня зовут Олег. Я уже как-то вам звонил.
Олег,
я
считаю, приятно, да.
Да, что это действительно узники совести. И, наконец-то, церковь получит то, что она заслуживает. Потому что хотите, расскажу вам про церковь?
Не про церковь,
нет. Про церковь не надо.
Нам интересно отношение ваше к тому, что решили международные правозащитники, Олег.
Да, я согласен, они правильно решили, и это очень хорошо, что такой ответ получит церковь.
То есть трактовка действий тех девушек, которые ворвались в храм и на Амвоне, на Солее, там исполняли танцы, потом устроили, сделали видеоклип, это все верно. То есть это было
нормально.
Проявление выражения их политических или религиозных взглядов?
Естественно.
Вы не замечаете в этом ничего чисто криминального, хулиганского?
Я не замечаю. Церковь просто... просто заступается за Путина, которого там призвали Богородицу.
Ну хорошо, а что же вы считаете, что православные тоже за Путина заступаются, что ли?
Конечно.
Ну, вот, которые там призывают, понятно.
Конечно, государство давно прикармливает церковь, mm-hmm. уже 15-20 лет оно дает и кредиты, так называемые, по 100 миллионов долларов ежегодно.
Ну, давайте не будем сейчас про церковь все-таки,
поэтому,
простите
поэтому
уж.
Поэтому и верующие, и все, кто за церковь, они начинают выступать из-за Путина.
Спасибо большое,
ясно,
Олег.
Спасибо большое.
Кстати, ты обратила внимание на один такой саркастический момент в заявлении Amnesty International? Акция девушек лишь ненадолго помешала использованию храма в других преимущественно религиозных целях.
Ну, конечно, учитывая, что там столько всего понастроено, там, в том комплексе.
Я думаю, что не только это, или не столько это они имели в виду, а то, что в помещениях наших церквей звучали призывы голосовать за Путина.
Ну,
что храмы использовались и как политическая площадка, собственно, против чего девушки из Пусси Райот своим таким оригинальным и не всем понятным творчеством и протестовали.
Айрат пишет, Пусси Райот узники совести, потому что страдают за критику Путина.
То есть за политику.
За политику, да.
За взгляды, за свои.
Сережа из Ростова. Ввести уголовную ответственность за оскорбление чувств атеистов. Господи, боже мой.
Чтобы стать узником совести, нужно, видимо, ее потерять, предполагает Олег, не соглашаясь с правозащитником.
Андрей из Саратова. Какие они узники совести? Да они узники без совести. Приговор жесток, но совести у этих девок давно нет. Ну, там вообще-то нет приговора, Андрей, но в целом понятна ваша позиция.
Идет голосование сейчас в нашем сетевизоре на сайте Радио Эхо Москвы. И если вы считаете решение правозащитников справедливому признании группы «Пусси Райот» узниками совести, то нажмите кнопку «Да», кнопку зеленую.
Если вы считаете, что это несправедливо, и участницы «Пусси Райот» не должны быть признанными узниками совести, такими не являются, то красная кнопка «Нет».
Через минуту вернемся к звонкам в прямом эфире 363-3659. И, кстати, послушаем небольшой фрагмент вчерашнего выступления патриарха Кирилла, где он говорил о том, как нужно церкви, как нужно верующим реагировать на события такого рода.
Вот новый разворот.
Я постой! Реклама!
Новый поселок, Покровская 2. Удобные, просторные, красивые дома.
Новая Рига, отличное место. Но главные цены здесь интересные.
Всего 6,5 миллионов рублей, и вы хозяин респектабельного таунхауса в поселке Покровская 2.
Если вам нужен загородный дом, сразу же звоните в Инком.
785-5595. 785-5595.
Читайте в аргументах и фактах и на сайте aif.ru. Зачем НАТО хочет дружить с Россией? Незваные гости. Как будут бороться с мигрантами? Начихать на болезнь. Как навсегда избавиться от аллергии? Внимание! Открыта подписка на аргументы и факты на 2012 год.
23 апреля в Театре Вахтангова «Хрустальный бал. Хрустальный турандот» в честь юбилея народной артистки России Светланы Немоляевой. Любимую актрису поздравят Игорь Костолевский, Михаил Филиппов, Армен Джигарханян, Аркадий Арканов, Ольга Яковлева, Алексей Кортнев, Ольга Волкова, Александр Эвскляр, Анатолий Лабоцкий и еще многие друзья, коллеги и почитатели таланта блистательной актрисы. Билеты в московских городских театральных кассах и на сайте parterre.ru.
Если вас заинтересовало какое-либо рекламное сообщение, но вы не успели записать номер телефона, звоните в рекламную службу «Эхо Москвы» 959-05-51, 959-05-51. Мы будем рады помочь вам.
Разворачивайтесь в марше!
Ну что же, 10:21 в столице. Продолжаем с вами обсуждать, справедливо ли или нет участниц «Пусси Райот» признали узниками совести. Идет голосование, и мы принимаем ваше мнение.
Среди тех, кто выступает против, популярна попытка обыграть само слово «совесть», которое люди воспринимают в данном случае узко. На самом деле этот термин «узник совести», ну, предполагает следующее по трактовке организации Amnesty International. Исчерпывающее определение таково.
узник совести – это человек, физическая свобода которого ограничена тюремным заключением исключительно из-за его политических, религиозных или иных убеждений, а также этнического происхождения, пола, расы, языка и тому подобное. При этом узниками совести не считаются люди, прибегающие к насилию или пропагандирующие насилие и вражду. Узники совести попадают в тюрьму из-за своих убеждений или личностных характеристик, а не из-за совершенных ими преступлений. И Amnesty International настаивает на немедленном и безусловном освобождении всех узников совести. То есть тут не идет речь о совести в бытовом понимании этого слова.
Ну что же, плюс 7985-970-4545, телефон для ваших смс-сообщений. Алексей пишет, дойдет до того, что террористы будут признавать узниками совести. Они же по-своему верующие люди, которые борются за свои идеалы. Вот просто такими методами они борются. Но тут, понимаете, в чем дело? Здесь же речь идет о насилии, а как раз, если не ошибаюсь, там есть такая штука, что...
Узниками совести не считаются люди, прибегающие к насилию.
Да, да. Евгений Спензе пишет: «Справедливо, свободу, девчонка».
Еще раз. Узник совести – человек, свобода которого ограничена исключительно из-за его убеждений, а не из-за его поступков и действий.
363-3659. На ваш взгляд, справедливо ли признали участниц группы Pussy Riot узницами совести? Давайте вот этот звонок. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как зовут вас? Алло.
Алло, это «Эхо Москвы».
Да, здравствуйте, как зовут вас?
Здравствуйте, Раиса Григорьевна, Санкт-Петербург.
Да, Раиса Григорьевна.
Вот я хотела бы, про этих Pussy Riot передают. Так вот я хотела бы, чтобы они поплясали в синагоге. Вот,
ну, понятно, да, Раиса Григорьевна. А сейчас спрашиваем не про саму акцию, а про то, что их признали узницами совести. Вы считаете, наверное, это несправедливо, да?
Да, я считаю, что им надо выдать то место...
Понятно, да. Спасибо вам большое за ваше такое вот истинно христианское отношение.
Специально для вас через 2 минуты прозвучат слова патриарха Кирилла, который обращается в том числе и к вам, и дает пример отношения к этим людям из Pussy Riot.
Ну вот Сергей говорит, что он не за Путина, вот как мы сказали, да, наш слушатель сказал, что вот все, кто против Pussy Riot, все за Путина. Он говорит, я не за Путина, а против паскудства в храме. Международная амнистия для меня больше не организация. Сами по себе женщины не заслуживают это звание, но факт содержания под стражей вынуждает Amnesty International таким заявлением, пишет Александр. У нас...
Далее все смс-сообщения на тебе, потому что у меня тут проблемы с компьютером.
Да, я уже вижу. Ну что, Олег тоже говорит, что да, эти девушки узницы совести. Еще у нас есть телефонные звонки. Давайте примем вот из Питера, если не ошибаюсь. Звонит человек. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Как зовут вас?
Да, алло.
Да, здрасте.
Олег, Петербург.
Да, Олег.
Ростакова, девушки пришли помолиться во спасение России. Ну, выбрали своеобразную форму. А что, лучше лбом об пол стучать?
Олег,
поэтому
смотрите.
Они, конечно, узники совести, раз их так пытаются за это дело наказать.
Ага. Я поняла. Ну, то есть, вы же понимаете, да, почему все возмущены? Все те, кто вот возмущается, все возмущены?
Ну, это каким-то традиционным форумом. Они пришли помолиться. Единственное там, что в церкви нельзя, это просто волоситься с непокрытой головой. С этим у них все в порядке было.
Угу, угу. Ясно, спасибо большое. Очень плохо слышно, честно говоря. Давайте сразу еще один звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас?
Здравствуйте, меня зовут Олег. Я с Ореховозуева, Московской области.
Да, Олег.
Значит, вопрос такой, конечно, интересует. И дело в том, что реально, конечно, Amnesty International правильно вынесла вердикт. Дело в том, что если мы так будем дальше продолжать, да, наше государство скатится к Средневековью, к тьме. Uh-huh. То есть, понимаете, ситуация такова, что если мы сейчас, вот я часто читаю в интернете, да, что, значит, там, да, давайте ведем еще статью до революционной России. Ну, это какая демократия?
Знаете, Олег, проблема в том, что своим выступлением Pussy Riot отчасти и провоцируют радикализацию и ужесточение нравов в этой сфере. Они, не исключено, сыграли негативную роль.
Я понимаю, да, но надо тоже относиться дифференцированно ко всему. Вот, и смотреть не на то, как мы традиционно воспринимаем. Ведь молитва, она может быть в любой форме.
Может быть, только в канонической, утвержденной свыше.
Ну, в вы знаете, свыше это понятие установлено, опять же, Вселенскими соборами.
Скажите мне, пожалуйста, Олег, у вас нет ощущения, что правозащитная организация Amnesty International встроилась в хор тех, кто хочет нанести максимальный урон русскому православию и нашей православной вере?
Вы знаете, вот честно, мое мнение таково, что русское православие само себе наносит урон. Вот. Своими действиями, своими попытками, допустим, я не знаю, вмешаться в государственные какие-то дела. Вы знаете, это все идет еще с Византии. Когда вот мы получили...
Да-да, не будем вдаваться в историю. Спасибо большое, Олег.
Спасибо большое. Нам сегодня сплошные Олеги, кстати, звонят.
Повезло.
Да.
Ну, а теперь давайте послушаем Кирилла, патриарха Московского и всея Руси, который вчера выступал в Москве и вот несколько острых моментов последних недель в своей речи затронул.
Мы все сегодня являемся свидетелями мощной антицерковной риторики, к сожалению, совпавшей по времени с Великим постом. Мы слышим много нападок на церковь, начиная с небезызвестного случая в храме Христа Спасителя. Затем последовало 3 ужасающих осквернения храмов. Все это было сконцентрировано по времени почти что в течение недели 10 дней. Затем после этого, как вы знаете, моя скромная персона подверглась информационным атакам. Поэтому речь идет, конечно, о том, что мы сегодня имеем дело с некой информационной стратегией против церкви. Полагаю, что нужно подумать и о том, как мы можем противостоять этому. И опять-таки наше противостояние даже этим всем нападкам, оно должно быть христианским. Мы не должны уподобляться тем, кто лжет, клевещет, кто исходит злобой. Мы не должны отвечать аналогично, иначе теряется уникальность нашего послания миру, в том числе и через средства массовой информации. С другой стороны, мы ни в коем случае не должны терять духовного зрения, духовного видения, не понимать того, что происходит, или за чистую монету воспринимать тот поток лжи и клеветы, который сегодня обрушивается на церковь. Мы должны продумывать разумные ответы, но такие ответы, за которые бы нам никогда не было стыдно.
Это выступление патриарха Кирилла. Вчера было заседание Высшего Церковного Совета РПЦ. Принято решение призвать всех иерархов, пастырей, мирян 22 апреля совершить молебен и стояние в защиту веры, поруганных святынь, церкви и ее доброго имени.
Ну, а между тем, итоги голосования мы подводим. Уже заканчивается оно в сетевизоре. Проходило 75%, то есть большинство сетезрителей проголосовали за то, что справедливо участниц Pussy Riot признали узниками совести. 25% проголосовавших считают, что нет, это несправедливо.
Утренний разворот продолжится после выпуска последних известий. Нас ждет обсуждение проблемы создания предвыборных блоков в России в канун избирательных кампаний.
Развернитесь, пожалуйста. Разворот.
10:35. В определенном смысле сегодня день исторический. Российская газета опубликовала одобренный недавно парламентом и подписанный президентом поправки в закон о политических партиях, который заметно либерализует, делают проще процесс формирования новых политических структур в нашей стране. Ну и, пожалуй, основное изменение. Минимальная численность партии должна быть 500 человек. Сейчас это десятки тысяч. Все должно быть заметно проще. Но оппозиционеры, которые долго выступали за разнообразные изменения нашего законодательства, ставшего весьма суровым в путинские годы, говорят, что, конечно, этого мало. И, например, для того, чтобы на парламентских выборах разворачивалась настоящая борьба, нужно дать право партиям, в том числе и самым маленьким партиям, формировать избирательные блоки. И не секрет, может быть, кто-то уже забыл, что в нашей стране такая практика существовала и действовала на выборах довольно долгие-долгие годы, но была отменена в середине 2000-х. Сегодня на страницах той же самой российской газеты руководитель фракции «Единой России» в Государственной Думе Андрей Воробьев выступает против того, чтобы предвыборные блоки разрешить, и объясняет свою позицию. Вот его аргументы. Блоки вещь опасная, говорит Андрей Воробьев. Это нам и история, и опыт европейских и постсоветских стран показывает. Страшно, когда блоки на следующее утро после первого заседания распадаются, начинается безумная жесткая дележка портфелей, и блок на живую нитку скрепленный начинает рассыпаться в первую же неделю заседаний. Заигрывать с блоками – это значит вносить хаос в работу государственной власти в центре и в регионах, и мы категорически против этого. Я больше скажу. Политики, которые претендуют на власть в стране, где создать политическую партию так же просто, как и сейчас в России, должны быть в состоянии перед началом избирательной кампании провести объединительный съезд и выступить единым фронтом. Тогда всем понятно, что они принимают на себя ответственность за свои обещания. Это Андрей Воробьев, руководитель фракции «Единой России» в Государственной Думе.
Ну, а есть другое мнение, которое высказывалось лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Он говорил о том, что запрет на создание партийных блоков может привести к политическому кризису. Значит, вот в той ситуации, в которой сейчас мы находимся, когда партию может создать человек, собравший 500, да, там, каких-то своих сторонников, ну, если зарегистрируют. Митрохин говорит, теперь свой конкурент появится у каждой партии, кроме партии власти, которая вторую такую же создать не позволит. Митрохин считает, что огромное количество новых партий при сохранении запрета на избирательные блоки разорвет электорат, откусив значительный процент у парламентских партий. В результате огромная часть общества не будет представлена в парламенте, так как останется за рамками 5% проходного барьера, и это приведет к дальнейшему взаимоотчуждению власти и общества и может вылиться в крупный политический кризис.
Чья точка зрения вам ближе? Как вы считаете, следует ли вновь разрешить в нашей стране создание предвыборных блоков из разных политических партий, а не исключено, что не только из партий, потому что в свое время в России можно было участвовать в этих блоках даже некоторым общественным структурам.
363-3659, телефон для ваших звонков, плюс 7985-970-4545, это телефон для ваших смс-сообщений. Итак, на ваш взгляд, следует ли вновь разрешить создание предвыборных блоков? Раз уж мы заговорили о политической какой-то реконструкции политического поля, как это все должно происходить, может быть, и какие-то еще нововведения.
Кстати, важное процедурное замечание, потому что из уст некоторых политиков и наблюдателей звучат слова, что, дескать, уже на этой идее поставлен крест, потому что в принятом, опубликованном сегодня уже законе о политических партиях ничего про блоки не говорится. На самом деле, законодатель в свое время достаточно четко провел разграничение, и упоминание про предвыборные блоки, какие-то платформы, коалиции, это все находится в ведении системы других законов о выборах в Российской Федерации.
Ну да, избирательное законодательство. 363-3659, есть у нас уже звонки. Алло, здравствуйте, вы в эфире, как зовут вас?
Здравствуйте.
Здравствуйте, как зовут вас?
Меня зовут Илья.
Да, Илья, вы считаете, нужно разрешить создание предвыборных блоков?
Вы знаете, я, можно я одно слово буквально скажу? Здесь, собственно, речь идет не о создании, наверное, предвыборных блоков, а о возможности вообще какой-то политической деятельности в России.
Нет.
И нет, вот, нет, нет.
Вы слишком широко смотрите на нашу жизнь, Илья.
Да, обязательно нужно разрешить блоки. И вообще любая естественная форма выражения общества в политическом русле должна иметь законное отражение. Нельзя искусственно запрещать дожди, водопады. Лучше запретили плохую погоду весной.
Согласна с вами совершенно.
Илья, не знаю, застали ли вы по возрасту избирательные кампании конца 90-х, начала 2000-х годов?
Так, спасибо, у меня голос сохранился, я застал все.
Вот. Все помните, тогда у нас были и в бюллетенях разного рода блоки, Ивана Рыбкина и тому подобное. И что это изменило в политическом ландшафте, Илья?
Вы знаете, я думаю, что это был период роста, это период начальный, инкубационный период, который потом по какой-то причине прекратился. И, естественно, ход событий был нарушен. Второй раз уже никакой блок Ивана Рыбкина в этой стране бы не появился.
А может быть, мы сейчас уже переросли этот начальный этап, стали взрослее, стали политически более грамотными?
Вы знаете, пока не перерастем, более грамотными не станем.
То есть надо пройти все равно этот путь?
Все равно придется проходить. Просто через 10 лет после Владимира Владимировича или через 20 лет. Но весь мир уже уйдет куда-то совсем далеко. Хорошо, но придется проходить через это.
А у нас, Илья, у России особый путь, как вы знаете. Спасибо вам большое за звонок. Плюс 7985-970-45-45. Это для СМС-сообщения.
Кстати, если говорить про весь мир, разве в Соединенных Штатах партии вступают в блоки, организуют блоки и с ними идут на выборы?
Насколько мне известно, нет, но там партий тогда все-таки очень много в любом случае.
А в Великобритании?
Тоже много партий.
А знаете ли вы про опыт нашей соседней Украины? Ну, мы сейчас вот в Москве обсуждаем возможность вернуть блоки, а Украина под руководством партии регионов и профессора Януковича, что называется, движется встречным курсом. Вот новость буквально последних дней. Партия регионов, ныне правящая в Киеве, собирается запретить политические блоки, которые там, в свободной Украине, всегда были на протяжении долгих и долгих лет. Но теперь первый вице-спикер, например, Рады, вот у партии регионов Лавринович, объясняет, почему от блоков надо избавляться. И, возможно, вот эта его аргументация поможет каким-то образом понять ситуацию и нам. Во-первых, отсутствие блоков повышает ответственность конкретных партий, поскольку при отсутствии предвыборных блоков политические силы уже не имеют возможность сваливать вину на небрежных партнеров. Логично?
Логично.
Логично. Во-вторых, отсутствие блоков упрощает задачу избирателю, поскольку ему проще понять, за кого он голосует и с кого имеет право спрашивать. Но тут господин Лавринович с Украины, видимо, считает избирателей идиотами, которые ни в чем не могут разобраться. Ну и в-третьих, подобная мера, отсутствие блоков, делает политический рынок прозрачнее и затрудняет процесс торговли политическими партиями.
Ну, мне кажется, что торговля между политическими партиями зато была бы очень живая. Когда представитель власти, пишет нам Владимир, говорит о том, что при принятии каких-то решений народу будет плохо, это вызывает два желания – истерически смеяться и набить морду говорящему. Но это не призыв к насилию, вы не думайте. Василий Петрович, даже помню, что в бюллетене рядом с партией Рыбкина была нарисована рыбка. Очень трогательно. Еще было два десятка партий. И отлично. Так, вот Павел считает, что мой однофамилец, господин Воробьев, пугает, что дележ портфеля, разделение и так далее, такое же естественное явление, как, скажем, дискуссии в парламенте.
Если вы считаете, что создание предвыборных блоков следует вновь разрешить, позвоните нам по телефону 660-06-64, это время электронного голосования.
Если вы считаете, что не нужно вновь разрешать создание предвыборных блоков, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, предвыборные блоки надо разрешить. Пусть они будут, и небольшие, или средние, или даже крупные партии объединяются с теми, кого они считают своими союзниками. 660-06-64.
Нет, создание предвыборных блоков вносит бардак в Государственную Думу, и, в общем, довольно плохо и опасно. 660-06-65. Наш слушатель пишет, что блоки – это плохо. Вот, допустим, прошел блок из 100 партий по одному человеку, а такого быть не может. По одному человеку в партии не будет. Сергей Скрин. Если будут разрешены блоки, то зачем голосование вообще? Меньшинство объединится в блок и станет большинством. А зачем вообще тогда выборы?
Роман задает справедливый вопрос, мне кажется, выдвигает правильный аргумент. Альтернатива блокам – это радикальное снижение процента проходного барьера в Государственную Думу.
То есть вообще никакого?
Нет, ну он может быть. Резкое снижение. Сейчас 7%. Его, по-моему, со следующих выборов снижают до 5%, если я не ошибаюсь. Так 5% тоже далеко не каждая партия, особенно с числом членов 500 тысяч или 2 тысячи человек, может преодолеть. Если этот процент будет условно 1%, или 0,5%, то тогда многим политическим структурам не надо будет группироваться, они смогут каждая по отдельности пробиться в парламент и здесь уже создавать свои коалиции. Партии, представляющие интересы значительно более широкого круга избирателей, они смогут быть представлены в законодательном органе.
Я не вижу проблем, на самом деле, в том, чтобы все эти партии прошли в парламент. Ну и что? Да, не будет просто какого-то солидаризированного решения одной партии за какой-то закон. Проект будут голосовать все, кто так как считает нужным. И все. Ну, подумаешь, некоторые законопроекты не пройдут.
363-3659. К звонкам обратимся через минуту.
Вот новый разворот.
Реклама.
Здравствуйте, я Евгений Липсон, специалист по лучевой диагностике. Злокачественные заболевания легких на начальных стадиях протекают бессимптомно, поэтому ранняя диагностика очень важна для их лечения. Компьютерная томография позволяет выявить злокачественные заболевания легких на самой ранней стадии, когда в большинстве случаев возможно лечение без облучения и химиотерапии.
Европейский медицинский центр. Здоровье бесценно. Доверяйте лучшим. 933-6655. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
В новом номере журнала «Эксперт». Специальный доклад. Эко-города, в которых мы будем жить. Борьба за выживание. Центробанки против кризиса. Русские авиакомпании против Европы. Кто кого? «Эксперт». Настоящий деловой журнал.
Главное событие кинематографического года. 8 апреля в концертном зале имени Муслима Магомаева «Крокус Сити Холла» состоится 25-я юбилейная торжественная церемония вручения национальной премии «Ника» – высшей награды Российской академии кинематографических искусств. Национальная кинематографическая премия «Ника». Первая. Навсегда.
Не отказывай себе ни в чем. Реклама на Эхе. 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
10.47. Если вы считаете, что создание предвыборных блоков в России надо разрешить, позвоните 660-0664.
Если вы считаете, что разрешить создание предвыборных блоков, внести бардак в работу Государственной Думы, не нужно этого делать, 660-0665.
Немного истории. Действительно, эти блоки, правила, которые позволяют различным политическим силам создавать предвыборные коалиции, блоки, это появилось у нас в 90-е годы и просуществовало почти до середины 2000-х. При Путине это все было постепенно уничтожено. И вот как это было шаг за шагом. В 2003 году был принят первый ограничивающий документ, который запрещал участие в избирательных блоках общественных организаций. То есть партии могли, а движения, тому подобное, уже лишились права в этом участвовать. 2005 год, второй шаг. Тогда избирательные блоки из политических партий были уже отменены вовсе. Но и на этом история не закончилась, хотя, казалось бы, куда дальше. В 2006 году был принят еще один специальный закон, поправки, которые запрещали уже так называемые неформальные блоки, когда две партии могли между собой договориться, и одна из них в свой список включала представителей другой партии. Ну, например, жители столицы могут помнить, как на выборах, по-моему, 2005 года подобную схему использовали вместе «Союз правых сил» и «Партия Яблоко».
Да, в 2006 был такой совместный список.
В 2006 году вот эти неформальные блоки тоже были запрещены. И последние 6 лет партии лишены возможности кооперироваться перед выборами.
Правильно, тогда, потому что по списку объединенному прошло все-таки несколько человек в Мосгордуму. Это было, конечно, таким сюрпризом. Валентина спрашивает, а разве Народный фронт это не блок? Ну, блок, только он не предвыборный. Понимаете, здесь речь идет именно о предвыборном блоке.
И он в выборах не участвует. Хотя представители фронта были в предвыборном списке «Единой России». То есть Яблочников нельзя было включать в список СПС, а представители Народного фронта в список «Единой России» включать можно.
Ну, так это, Народный фронт — это не партия, потому что... И не общественная... Вообще, мы уже говорили, что нет регистрации. Просто это люди такие, хорошие люди объединились.
Просто бренд.
Народным фронтом таким, да. Пишет наш слушатель, Алекс пишет. Партии немного хитрят. Блоки им нужны, чтобы иметь в несколько раз больше эфирного времени, так как каждая партия будет вести свою агитацию. Пусть они до выборов решат, какой партии они отдадут голоса своих избирателей. Вот так вот. Покажите мне европейскую страну, где есть блоки. Спрашивает Юрий. Блоки, наоборот, убивают партийную систему, ибо не, зачем развивать мелкие партии? Это то, собственно, о чем мы говорили.
Другое дело, что мы с вами вынужденно сравниваем страну, где реальные политические партии первые появились только там 20 с небольшим лет назад, и государства, некоторые из которых имеют многовековую партийную историю.
363-3659. Стоит ли, на ваш взгляд, снова разрешить предвыборные блоки? Ваши звонки нам в студию. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как зовут вас?
Алексей, простите, ради бога, очень плохо слышно. Попробуйте еще раз набрать нам.
Давайте вот этот звонок. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как зовут вас?
Добрый день. Вячеслав.
Да, здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте, я вот по поводу блока хотел сказать.
Да, пожалуйста. Давайте.
Значит, у нас уже существует блок от партии власти, а именно он и... Поэтому
Вячеслав,
понимаю...
мы говорим о формализации, мы говорим о том, чтобы был принят закон, который позволил бы любой партии, правящей или оппозиционной, создавать блоки.
Согласен.
Это нужно или нет?
Да, конечно.
Для чего?
Ну,
что это добавит, Вячеслав?
Ну, я думаю, что это добавит нам какую-то действительно справедливость по партийной линии.
Странно. Ведь вроде и сейчас. Я вспоминаю недавние декабрьские выборы. В бюллетене были партии, что называется, на любой вкус. Для левых, для правых. Для сторонников рыночной экономики и плановой. Для тех, кто за Путина, и для тех, кто против Путина. Да. Зачем еще что-то нужно для того, чтобы формировать какие-то там блоки? Кого не хватает, Вячеслав?
Ну, не хватает нам блока против блока власти.
Да почему же не хватает? Что мешает партиям в этом смысле, например, там, да, ну, условно говоря, одной партии объединить в себя все и пойти одной партии туда вот, объединительный съезд провести, как вот советует господин Воробьев, и все, одной партии идти, и все против, пожалуйста, власти, за власть, какая разница?
Ну, по идее, согласен с вами.
Как легко вас переубедить,
да,
Вячеслав. Кстати,
большое.
Вы не заметили небольшой ловушки в моем рассказе, воспоминании про парламентские выборы. Не все пробились-то в парламент. Например, «Яблоко» и «Правое дело».
Но они там не поделили.
«Правое дело». А вот если бы у них была возможность создать условный блок, и если бы Явлинский с теми, кто там руководит «Правым делом», могли бы договориться, то эта партия,
скорее
не исключено, преодолела бы 7-процентный барьер.
Согласен.
Видите, есть такой пример?
Нет, но есть, которые не могут между собой договориться.
А это уже их проблема, а не проблема законодательства.
Да.
Ясно. Спасибо большое за звонок.
Законы должны дать возможность.
А там уже
предоставить,
как хотите,
если угодно, площадку. Договорятся люди или будут вечно спорить, это уже их дело. Главное, что опция такая в государстве существует.
Мне еще нравится, Павел по сравнению проводит, то, что сейчас это как если бы начинающего водить машину из-за его легких ошибок пересадили на игрушечный паровозик. Потому что, ну а чего вы, вот здесь ошиблись, все, не надо, не надо.
Алекс выражает сомнение вот какого рода. Партии немного хитрят, блоки им нужны, чтобы иметь...
Уже, да, мы уже...
Но это ложные опасения, правда ведь? Потому что в законе наверняка будет прописано, что время получает не каждая отдельная партия, а именно блок.
Таня пишет, надо запретить в этом случае распад блока в Думе. Голосовали за блок, значит, так они и работают. Чтобы потом на две фракции не делились.
Подобные сомнения высказывал вот в этом интервью в российской газете господин Воробьев, что, дескать, они сразу разругаются, разбегутся. Значит, если из блока, который потом получит фракцию, выходит одна из его составных частей, то, соответственно, возникшее свободное пространство заполняют представители других частей этого самого блока. В законе все можно прописать.
Да. Эрнест пишет, блоки коалиции вносят только хаос и неопределенность в политической жизни. Людям от этого не легче.
Ну вот те люди, примерно 7%, которые в декабрьских выборах проголосовали за правых и за яблоко, они своего представительства, уважаемый слушатель, в нынешнем российском парламенте не получили. Это справедливо?
Ну вот Игнат совершенно справедливо замечает, что партия любителей пива не может блокироваться с партией водочки и селедки.
Ничего, найдут партии, там будет темного пива и светлого пива, и вот они объединятся. Давай еще один звонок.
363-3659, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, вы в эфире, как зовут вас?
Алло. Здравствуйте, меня Дмитрий зовут.
Да, Дмитрий.
У меня есть маленькая другая поправочка, что в принципе в сегодняшней ситуации блоки нужны, но вообще-то как бы они не очень нужны, нужен меньше процент, потому что вот в Госдуме там 400 человек чем-то, да, один человек представляет какой-то процент населения, и этот процент населения, он не представлен просто в Думе.
А, ну то есть вот в нынешней ситуации пока такой высокий процент, и не могут пройти мелкие партии. Давайте блоки разрешим, а впоследствии просто с ними снизим.
Ну, вообще, как бы блок это не совсем такое естественное образование, поэтому более правильным, я считаю, был бы процент. Я говорю, вот блок там 400 или 450 человек.
Ну, да, я понимаю, как математически это рассчитать.
Это представляет, какой процент населения. Вот такой должен быть проходной процент, и все.
Но если это этап эволюции, то этот этап необходимо пройти, правда? Политической эволюции.
Да, обязательную, поэтому нужно просто снижать процент. А там, ну, поругаются, соберутся, там одна партия одним человеком представлена, та же «Правое дело», допустим, а Явлинский там 10-ю, потом я для прохождения...
Ну, понятно, да.
Законопроект, они объединятся и будут...
Вполне возможные варианты, мне кажется, он тоже разумный. Спасибо большое, Вячеслав. И Зайнулла в этом же духе выступает. Все государства с установившейся демократией проходили путь через блоки. Эволюционным путем пришли к ныне существующим таким большим, серьезным, влиятельным, авторитетным партиям. 90% слушателей «Эхо Москвы» не согласны с сегодняшним интервью Андрея Воробьева из «Единой России» в газете «Российской». И считают, что политические блоки, предвыборные блоки, надо восстановить. 90% за это.
Да.
Ну и, соответственно, же, только 10 против.
Может быть, это повлияет хотя бы немножко. Было бы интересно посмотреть.
Посмотрим, тем более, что дискуссия на эту тему еще впереди. Наверняка она только предстоит и в стенах Госдумы, и вне ее.
Развернитесь, пожалуйста.